Здравствуйте, дорогие друзья! Наша встреча неизменно по понедельникам 16:00 в прямом эфире. И я приветствую Романа Борисовича Егошина, который сейчас прямо в студии у нас опять пришел для того, чтобы продолжить рассказ о болезнях, но с той точки зрения, чему они могут нас научить. Болезнь – мой учитель или все, что не делается к лучшему. Это цикл наших прямых эфиров, который уже давненько идет, уже достаточно много эфиров прошло и много еще интересного впереди, я думаю. Так что будьте с нами. Как всегда, у вас будет возможность в конце эфира задавать свои вопросы, и Роман Борисович ответит на них. Здравствуйте, Роман Борисович.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот, в разгар рабочего дня мы отложили все свои дела. Мы учимся проявлять ответственную позицию или позицию ответственности. Да? То есть мы получаем знания. Наша ответственность в том, что мы пытаемся понять нашу роль. Да? Какова наша роль в нашей судьбе, что мы можем в судьбе изменить своей. То есть мы узнаем ту долю участия, в которой мы можем улучшить качество своей жизни и качество жизни других. Вот. То есть это тема нашего последнего эфира, да, об ответственности, о знании, о понимании себя, понимании мира вокруг. Вот. И на прошлом эфире мы остановились на том, что знание само по себе может сыграть с нами злую шутку. Если мы получаем много знаний о себе и о мире, и при этом у нас не развивается способность любить этот мир. И знание может высушивать наше сердце. Мы можем становиться все более сухими, сухарями, да, в простонародье. Мы можем свысока и озлобленно смотреть на тех, кто этого знания не знает или не следует ему. Поэтому знание очень такая опасная вещь. В идеале мы должны сверять всегда компас свой. Вот объем полученного знания должен быть прямо пропорциональным увлажнению нашего сердца. То есть знание должно давать нам... Мы должны так его воспринимать, так им пользоваться, так вкладывать его в себя, так воспринимать, чтобы оно давало возможность нам больше любить. То есть наше сердце должно увлажняться при этом. Индикатором этого является, что мы способны проще относиться к недостаткам других, то есть к несовершенствам. То есть, если мы не знали, да, когда чего-то, у нас не было знания, мы очень могли негативно, яростно, так, конфликтно относиться к поступкам окружающих, к их несовершенствам, то когда мы знаем, появляется какое-то понимание, то означает, что у нас есть карта, да. И по этой карте мы видим, что есть тупиковые зоны, что вот есть дремучий лес, есть колодец, да, и в нем свои обитатели. В дремучем лесу свои обитатели, в пустыне свои обитатели. Мы тогда не удивляемся, что мир, он так же, как эта карта, разнообразен, и там могут встретиться разные обитатели. И мы готовы к встрече, да, в реке мы готовы к встрече с крокодилами. В тропическом лесу мы готовы встретить там красивые орхидеи. На небе мы готовы встретить птиц. То есть нас это не будет удивлять, мы понимаем, что какая среда, да, такие там и жители могут быть. Если мы приходим, например, в тюрьму, то там свои законы, свои правила, да, свой менталитет, свой контингент. Приходим в творческую среду, там своя атмосфера. Приходим в среду бизнеса или политики, и там мы сталкиваемся с другими качествами характера людей. Поэтому знание, оно... С одной стороны, может улучшить качество нашей жизни. Вот, с другой стороны, может сыграть с нами злую шутку. То есть, когда мы обогащены знанием, то видя тотальное несовершенство мира, вот, или несовершенство, например, своей личности или своей жизни, то мы можем легко впасть в уныние и в состояние безысходности. В этом состоянии мы можем потерять покой и вдохновение жить. С другой стороны, это же состояние отчаяния и обреченности может возникнуть, если я, например, столько прожил, а так и не узнал, так и не понял себя, так и не понял свое место в мире. То есть и вот знание, да, может прийти это состояние обреченности, если оно не обогащено любовью или не привело к ней. И вот незнание, также могут быть одни и те же переживания, чувства. Когда я не понял себя, то я боюсь сам себя. Знаем, да, что мы боимся того, чего не знаем. Нам страшно в темноте, нам страшно, когда мы в новых обстоятельствах. Я не знаю, что ожидать от себя в каких-то стрессовых ситуациях. Я не знаю, как я себя поведу, если моя жизнь повернется самым неожиданным образом. Каждый раз, когда я не знаю себя, я не знаю, к чему мне готовиться, как я себя буду вести, переживу ли я какие-то обстоятельства жизни, да, или ситуации. Я не знаю, моя лодка выдержит этого бури, да, в открытом океане, где у нее лопнет, где у нее течь пойдет, где мачта оборвется. Я себя не знаю. Я не знаю запаса прочности своего, да. Я не знаю, к каким погодным условиям приспособлена эта лодка. Сколько в ней топлива, какие сильные, слабые стороны, да, у моей лодки. Ну, и в случае каких-то ситуаций ЧП, да, я не смогу маневрировать и как-то реагировать. То есть это рождает во мне вот эту неуверенность, потерянность, да, некоторую. Я не знаю себя, и поэтому я не понимаю людей вокруг. То есть если я даже себя не знаю, вот, мой разум или мой ум, моя психика, она находится в постоянном беспокойстве, потому что я не знаю, как управлять собственным кораблем. Откуда у меня возьмутся силы, потенция, да, психическая, еще и выяснять, как устроены другие лодки, как еще и ими уметь управлять, да, как с ними взаимодействовать. То есть мы можем выйти во внешний круг, когда у нас появляется свободная психическая энергия или силы. Мы решили свои вопросы, мы можем выходить на внешний круг и решать чужие вопросы. Из-за того, что я не понимаю людей вокруг, я не понимаю, как они отреагируют на меня, или на мои поступки, или на мои слова. Поэтому, естественно, у меня будут возникать трудности с самовыражением, и постоянно меня будут преследовать проблемы в общении, недопонимание всевозможное. Например, когда я слабо осознаю свои чувства, то есть я с трудом себя понимаю, да? Я себя недостаточно знаю. Когда я слабо осознаю свои чувства и намерения, поэтому я и не могу их достаточно выразить, то есть донести до моего оппонента. Или если я что-то понимаю, что-то чувствую, но не до конца понимаю, не до конца осознаю свои переживания, то во мне может возникнуть ощущение, что эти чувства, они неприемлемы или нелогичны. Ну, какие-то не такие. Вот. И опять же, будет возникать страх их выразить. При этом человек может говорить сбивчиво, не может найти ясные и понятные слова, чтобы выразить свою мысль. Или если он пытается ее выразить, то слова спотыкаются одно за другим. Он сначала бледнеет, потом краснеет, потом синеет и в конце зеленеет. Особенно если это проявляется перед большой аудиторией. Вот. Ученые-социологи делали опрос среди американского населения и выяснили, что один из самых болезненных страхов, оказывается, у них это даже не страх смерти, да, как казалось бы на первый взгляд, а страх выступления перед большой аудиторией. То есть это вызывает самую большую панику и дрожь в человеке, да? Максимально идет дезадаптация, стресс, напряжение, хаос в психике. Конечно же, такое состояние, когда я чувствую, что я не способен выдержать такую нагрузку, да? Ну, даже, например, перед большой аудиторией. То есть я не способен выразить то, что хочу. Меня может парализовать в какой-то момент, да, мою психику, если я чувствую что-то, но не могу это выдержать, не могу быть понятым другими людьми, не могу донести им свою идею. И это сильно бьет по самооценке и вызывает постоянно внутреннюю критику. Человек постоянно занят самокритикой. То есть этого человек еще больше ведет себя неестественно. Он настолько хочет быть понятым, что вынужден держаться и действовать, и разговаривать так, чтобы это устраивало всех вокруг. То есть не способны самостоятельно, грамотно изложить непонимание собственного внутреннего мира, не дает способности, возможности его проявить, да, то есть активно взаимодействовать с другими людьми в общении, быть понятым, донести, да, свою идею. И поэтому приходится действовать так, чтобы угодить всем вокруг. Так действовать, так поступать, так говорить. Вот. В этом состоянии, конечно же, человек боится выражать себя. Боится выразить свое истинное мнение или правду. Ведь моя правда, да, или моя истина, она может быть воспринята критически. И это разрушит остатки самооценки человека. Когда у человека низкая самооценка, и он боится быть непонятым, то подсознательно возникает потребность утаить или замаскировать свои уязвимые места. С одной стороны, это может выражаться в чрезмерной болтливости, в желании разговаривать только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Или, например, человек может бояться нелепых пауз. И для поддержания разговора, чтобы эти нелепые паузы как-то подмять, да, или спрятать, он может прибегать к тому, чтобы уходить в сплетни, да, или в критику своеобразно. То есть все это в конце концов мы будем с вами увязывать с конкретными патологиями, с конкретными нарушениями, зонами, которые могут проявляться вот в этой зоне горла, уши, да, все, что мы перечисляли в прошлом эфире. Сейчас все это, оно имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Все эти тенденции так или иначе будут проявлены в человеке, если у него присутствуют эти патологии. Но мы будем показывать, как они связаны. То есть все это достаточно научно. Вот. И одна из форм, да, когда человек пытается угодить всем окружающим, он не способен проявить свой внутренний мир. Он закомплексован, его самооценка из-за этого низкая. И он пытается забалтывать человека. Это первое, да, выражение. То есть много-много говори, а ни о чем или о чем, но лишь бы не создавать неловких пауз, лишь бы не обострять вот эту собственную низкую самооценку, что я не способен взаимодействовать с людьми. Но с другой стороны, чтобы скрыть свою слабость и беспомощность, мы можем постоянно, чрезмерно активно демонстрировать свою силу. Ну, то есть, как мы знаем, да, лучшее средство защиты – это нападение. Если у нас не удается активно защищаться, или нам надоедает активно защищаться, или мы входим в среду, где нам уже не нужно активно защищаться, мы можем включать другой принцип – активная демонстрация своей силы. То есть говорим слишком громко, даже когда этого не требуется. При этом нас особо не интересует кого-то выслушать или тем более кому-то прислушиваться. Такой человек слышит только то, что хочет слышать. И поэтому понять смысл того, что хотят до него донести другие, ему, как правило, не дано. Он убежден, что его мнение и суждение обязательно верное, самое верное. Его взгляд на вещи, отношение к людям и стиль поведения самые правильные. В таком состоянии человек особо не церемонится с людьми и считает, что имеет право проявлять жесткость в общении, срываться на них, грубить или хамить. То есть, когда мы видим более сильного, да, человека или того, от кого мы зависим, то мы можем включать пряник, начинаем очень болтать, да, очень задушевно, красиво, невзирая на то, что это может противоречить нашим внутренним убеждениям, нашей правде. Мы готовы льстить, нам говорить человеку, как он много для нас сделал, какой он хороший. А когда надзиратель уходит, мы приходим домой, там наши подопечные, они от нас зависят. И теперь мы, выйдя из положения жертвы, включаем роль палача. Начинаем активно доказывать, что я здесь главный, что слушайте меня, что ваше мнение, оно ничего не стоит. Так же, как мне, мои, например, начальство, да, или там те, с кем мне пришлось общаться, кто доказывал мне, что мое мнение ничего не стоит. Я этого наелся, теперь нахожу тех людей, которым доказываю, что их мнение ничего не стоит.
Это просто как в армии получается.
Да, это называется неосознанная жизнь или жизнь в подсознательной плоскости, или неосознанная плоскость, жизнь на инстинктах. Мы наелись чего-то, не смогли это переварить, и выплевываем на тех, кто это вынесет от нас, те, кто от нас никуда не сбежит и не сможет нам дать сдачи. Поэтому нужно наблюдать, что любая патология, какая-то тенденция, если она присутствует, то обязательно присутствует ее противоположность какая-то. Это как раз на тему, почему хорошие люди уходят быстро, да, а злые долго живут. Потому что мы видим только одну сторону медали, только одна сторона в человеке. Видим его только, ну, одну грань личности, так скажем. Другая грань личности может проявляться с другими людьми. Бывает и третий вариант развития событий. Если я не понят, и я не могу донести свое послание или свою мысль до других, то это может меня ввергнуть в апатию и в состояние безразличия. То есть, с одной стороны, я начинаю чрезмерно активно, да, общаться по делу, не по делу, не имея возможности, да, доказать свою правду. Это, как правило, связано с патологиями ваты. Ну, это в общих чертах. Когда я пытаюсь доминировать, то есть с теми людьми, с кем я теперь могу себе позволить, да, то, что я натерпелся на них выбросить, или для профилактики, например, чтобы моему мнению никто не мог противостоять. Ну, то есть я очень слишком зациклен, да, на том, чтобы быть, ну, понятым. И это желание быть понятым или неспособность донести до других людей мысль свою, она же чрезмерное желание быть понятым, заставляет, с одной стороны, ну, расположить людей к себе. Я не могу донести до других мысль свою, я не могу правду какую-то свою донести. Поэтому мне нужно сделать всех вокруг друзьями. И тогда у меня не будет конфликта внутреннего с ними. Или наоборот, чтобы мне не приходилось, например, свое мнение объяснять и доказывать, я просто всех под каблук загоню и просто буду говорить то, что думаю, и никто не будет оспаривать мое мнение, и мне не придется его объяснять, доказывать, понимаете? То есть механизмы могут быть очень такие изощренные, как это может проявляться. Или мне все это вообще надоело, я чувствую, что я не способен, моя самооценка низка, и я просто ухожу в состояние безразличия. Может быть, это аутизм быть какой-то, да? То есть я отрываюсь от реальности, как бы я не хочу с ней просто взаимодействовать. Меня не понимают, я никого не понимаю. Я живу своей жизнью, они же пускай живут своей жизнью. Человек может решать эту проблему еще более кардинально, чтобы избавиться от мучительного непонимания своих эмоций. Ну, может просто запереться в мире чистой логики и рассудка. Там нет места эмоциям вообще. То есть нет эмоций, нет проблем. Человек в этом случае общается очень точно и лаконично. Но такой тип общения, он защищает человека от того, что он может наговорить чего-то лишнего, если вдруг какие-то слова окажутся не впопад или неподобающими. Или наоборот, человек может полностью уходить в воображаемый мир, где бы он смог полностью себя выразить. Он мог бы там вести воображаемые разговоры. Он мог бы там себя вести так, как ни за что бы не осмелился в реальной жизни. Он может там так сказать и так поступить, как если бы он просто собрался делать это в реальной жизни, то уже от одной мысли об этом его бы начало трясти от страха и волнения.
А вот может быть, наверное, такое, когда в обществе человек общается без эмоций, только на логике основываясь, и когда остается наедине с собой, то уходит полностью в воображаемый вот этот мир.
Да, это эти вещи будут всегда переплетаться. Если я ударяюсь в какую-то одну доминанту, то у меня пружина будет выталкивать другую. Если я снаружи, например, иду себя с людьми логически чрезмерно, то все равно какая-то часть моего бытия, да, она будет не получать пищи, внимания. Она будет ныть, скулить, и все равно разум всосет эта черная воронка, все равно это внимание туда погрузится. Это просто может происходить внутри. Вот, или наоборот, человек внешне может быть очень эмоциональным, очень общительным таким, да, но если посмотреть, как он живет один на один с собой, то очень холодный такой, и, ну, как снежная королева, может быть, есть такой опыт. Человек достаточно такой рассудительный, холодный и, ну, в какой-то степени циничный, может быть. Такая жесткая логика в нем просыпается. То есть, когда мы выжимаем какую-то часть своей психики, ну, чрезмерно активизируем, внимание какая-то часть психики не получает. С какой силой, вот сколько мы игнорировали, да, ее, столько она все равно потом на себя одеяло вытянет. Вот, поэтому мы знаем, что есть такое понятие, как три гуны природы или три качества жизни. И самое такое оптимальное качество жизни, это когда мы в гармонии находимся, либо гуна добродетели. То есть там мы уделяем внимание всему, что есть в нашей жизни. Утром просыпаемся, чистим зубки, моем глазки, да, там, выпиваем водички, моем ноги, руки. Если мы что-то будем регулярно не мыть, то там заведется грязь, это место начнет преть, там, да, и какая-то болезнь может завестись. Если мы всему внимание уделяем, все отверстия в теле моем, вовремя кушаем, да, то есть мы уделяем внимание всем аспектам жизни, тогда ваша лодка остается на плаву. Если мы только палубу драем, например, свою, и чистим зеркала, в машины цех не залазим, не меняем там масло и фильтры, не заглядываем в топливный бак, не понимаю, хватит ли нам бензина, да. То есть, если мы достаточного внимания не оказываем в своей жизни, всем ее аспектам, ну, в какой-то момент мы можем на этом подорваться. Не достаточное внимание какой-то сфере приведет ее в запустение, и она, мы не сможем в какой-то момент мы можем на ней подорваться. То есть она, когда придется, так скажем, на нее обратить внимание, наш корабль может просто встать полностью. Думаю, у нас есть опыт такой в жизни, когда мы слишком пренебрегали чем-то, какими-то своими желаниями, какими-то своими потребностями. Самый простой пример, да, с постом. То есть мы решили побороть плоть свою, активно взялись, да, взяли быка за рога, решили серьезно поститься, а потом срываемся и пол холодильника съедаем за раз. То есть это не шутки. Человеческая психика устроена ничуть не проще, чем устроено физическое тело. Потому что физическое тело создано по подобию, как опилки по магнитным полям магнита созданы, выстроены. Также тело выстроено по магнитным полям тонкого тела.
Есть же история такая о неудавшемся йоге, который сидел где-то в горах, в аскезах, подвергал себя аскезам каким-то, ну, естественно, там ни о каких сладостях не было и речи, а потом, когда он спустился, увидел какую-то лавку сладостей, то просто его как пиявку потом за ноги оттуда оттаскивали, потому что он просто поедал в больших количествах.
Да, есть сорвался. И про сладости, и про то, как йог-мистик сидел в озере, на дне озера, и увидел, как морские коньки любили друг друга. И вот, и так разум его так поглотило, что он плюнул свои аскезы и побежал искать себе второго конька-горбунка.
Жену, то есть.
Да. Вот. Итак, мы остановились на том, что человек входит в воображаемый мир. И когда человек не только, например, не может слышать свои эмоции, чувства и желания, а также когда он не слышит свое тело, он не слышит естественных потребностей тела. Вот. И даже если он не слышит, когда организм уже кричит и вопит на пределе своих возможностей, то это состояние истощает силы, просто телесные силы. Даже просто в таком состоянии тело становится подвержено многим заболеваниям. Если мы не говорим даже о внутреннем мире, а просто мы невнимательны, мы не пытаемся понять или узнать даже, как устроено мое грубое тело, постоянно пренебрегаем его устройством. Написано 220 в розетке, мы туда суем сеть на 110. Написано заливать 96, мы заливаем 76, да. И самые простые вещи, вот тело просто так устроено, и оно требует вот такого отношения, таких условий. Например, нельзя сразу же после бани горячей, да, обливаться ледяной водой. Многие люди сейчас воскликнут: о, это же такое наслаждение. Да, многие вещи дают наслаждение, но они губительны для организма, мы это знаем. То есть в такой момент, когда резкий контраст температур, мы можем поощутить эйфорию, да, выброс там гормонов надпочечников или еще что-то, но в этот момент убивается как минимум лимфатическая система, и ресурс организма быстро расходуется, чрезмерно расходуется. Много таких можно примеров узнать, когда просто на телесном уровне нужно знать, понимать, как устроено тело и по каким принципам оно живет, не говоря уже о тонком строении человека. Так, рассмотрим кое-какие заболевания на примерах, на конкретных. Вот. Начнем с горла. Горло – это орган, через который мы делаем наш голос слышным и выражаем наши мысли, выражаем наши чувства и желания. Через горло мы выражаем свой творческий потенциал, свою индивидуальность, свое личное мнение и мировоззрение. То есть через горло мы проявляем свой внутренний мир. это одна из сторон общения, да? Выражать себя. Одна из сторон нахождения в связи. Какая-то связь с кем-то. Мы воспринимаем, и мы проявляем себя. И горло болит, когда наносится ущерб нашей способности к самовыражению. То есть, когда желание выразить себя создает в уме конфликт и доставляет мне страдания. Когда, например, мы боимся чего-то сказать или боимся быть непоняты в своем поведении, или, например, мы боимся сказать о своих страхах, боимся сказать о своих желаниях, о своих сомнениях, о своих недовольствах. Если человек просто боится их выразить, то они накапливаются, увеличивая при этом страдания и напряжение в этой зоне. Эти страхи как будто застревают в мышцах горла, и такое состояние вполне может стать причиной различных инфекционных заболеваний горла. Дыхание выражает нашу способность ощущать жизнь во всей полноте. И поэтому, когда, например, родители стремятся говорить за своих детей, принимать за них решения или заставляют их замолчать, то это часто является причиной хронических заболеваний горла у детей. Я чувствую, что мне не удается общаться, и от этого я страдаю. Из-за того, что я не могу понять себя, и не могу понять других, и не могу понять мир. Мне не удается из-за этого донести свое послание до других и быть понятым, и я от этого страдаю. Я настолько могу бояться что-то сказать, что даже могу потерять голос. Это может произойти, когда нам в первый раз приходится говорить перед большой аудиторией, или от того, что нам приходится лгать. И мы знаем, что эта ложь будет нести большие последствия в жизни. Мы чувствуем, что нам этого делать нельзя или что, но нам приходится это делать. Или мы настолько перегружены каким-то запертым гневом внутри или злостью, что боимся открыть рот. Иначе знаем, что последствия будут необратимы. Я такой, а люди вокруг другие. Они по-разному думают, по-разному ощущают бытие. И чтобы общаться и взаимодействовать с людьми, мне нужно уметь их слышать и понимать. И по-другому это называется гибкостью мышления. То есть мы видим, да, что во всех случаях акт общения с другими людьми или акт самовыражения, он сопряжен с какими-то страданиями. Либо нам приходится молчать, либо нам приходится говорить. И мы от этого страдаем, потому что мы, например, в этот момент не хотели бы ничего говорить, или очень бы хотели сказать, но нам нельзя, мы не можем. Или то, что мы скажем, вызовет серьезный конфликт. И вот это понимание себя, да, понимание других, или способность общаться, она рождает такое явление, как гибкость мышления. Потому что люди во всех разные. Я другой, они другие, да? Мне нужно как-то уметь понимать их мир. Уметь в соответствии с их миром, уметь понимать, донести свой мир. И это и называется гибкость мышления. Без гибкости мышления мы не сможем взаимодействовать с другими людьми. Ну, так скажем, полноценно и продуктивно. Поэтому нежелание слышать или нежелание считаться с желаниями окружающими, можно назвать это как нежелание слышать окружающих. И можно назвать это как нежелание их понять и услышать. Вот. Или это же самое можно назвать как нежелание проявить к ним чуткость и внимательность. Вот. Это нежелание или не гибкость, да, естественно, переходит в косность и упрямство. Что также отражается в напряжении горла и заклинивании шеи. Но начинается все с того, что мы просто не слышим и не понимаем себя. Таким образом, шея олицетворяет нашу гибкость или ощущение свободы. Мы помним, да, что если мы хотим кого-то лишить свободы, то, например, на собаку мы одеваем именно шею, да, ошейник. Или там во времена Великой Инквизиции одевали ярмо на шею заключенного. Но так или иначе, вот как-то хочется за шею, да, чтобы лишить свободу человеку что-то одеть. Одевали какие-то, например, камень совести, да, есть такие, не афоризм, а метафоры. Груз на шее, да, поймал. Или сбросил с плеч груз тягот какие-то, да. То есть это все у нас такое ощущение, что тянет именно на шею, давит именно на шею. То есть ощущение свободы, как вот когда мы чувствуем, да, говорим, как камень с плеч сбросил. То есть эта зона, она как раз олицетворяет и гибкость нашего общения, и ощущение свободы, которое как раз это ощущение возникает благодаря тому, что мы понимаем, или у нас есть гибкость общения. Если у нас нет этой гибкости, то эта зона у нас костенеет. Напряжение возникает, заклинивание. Мы не способны услышать других людей, мы не способны их слушать, быть внимательны к их природе, учитывать ее и взаимодействовать с их природой. Нам кажется, что есть только вот такие, как мы, а все остальные, они недоделанные. Или какие-то бракованные. Что-то с ними надо делать, как-то с ними надо вопрос решать. Как-то их нужно привести к общему знаменателю, таким, как я. И тогда воцарится рай на земле. Все будут друг друга понимать с полуслова. Если мы чувствуем себя свободно, то мы можем свободно общаться. Если мы не чувствуем себя свободно, то мы не можем свободно общаться. В этом состоянии, когда мы не чувствуем себя свободно, мы можем бояться с кем-то общаться. Мы можем бояться с кем-то входить в контакт и поддерживать разговор. То есть мы начинаем избегать людей. Уходить там в темный переулок, когда видим какого-то человека. Свобода, она также связана с ответственностью, о которой мы говорили в предыдущем эфире. Например, когда на меня наваливается ответственность какая-то, я чувствую груз на своих плечах. Вот это как раз самое выражение, да? Давит груз ответственности. Но когда я сам берусь за что-то, я сам решил отвечать за это, то я ощущаю, наоборот, свободу. Свободу самовыражения в рамках этой ответственности. Я могу ощущать, что на меня давит не только ответственность, но и давит среда, давит окружение мое. Из-за непонимания себя и людей вокруг я не знаю, что ожидать от себя и от людей. Поэтому могу постоянно ощущать себя на поводке каких-то своих страхов и подозрений. Они будут меня постоянно удерживать. То есть именно этой зоны, да, шейно-плечевой, я либо тушуюсь, смешиваюсь с толпой, делаюсь незаметным, сжимая плечи и шею. Если можно вспомнить, да, какие-то советские фильмы или гангстерские боевики там, или детективы, что человек, когда хочет быть неузнанным, он поднимает воротник, немного голову, да, опускает, ну, прячет шею. Либо когда человек этой же зоны человек открыто и свободно встречает мир во всех его проявлениях. То есть этой зоны он готов к общению. Проблемы с челюстью также могут зависеть от крайне подавленного самовыражения. Человек чувствует, что ему хочется сказать многое, но он стискивает зубы и с большим трудом сдерживает в себе бурю чувств. Он понимает, что если скажет, то будет еще хуже. Причем, чем больше я завишу от кого-то, тем болезненнее я переживаю внутренний конфликт с этим человеком или с этими людьми. Вот. Болезненность возникает от того, что я хочу сказать что-то важное этому человеку, что-то важное для меня самого, но не могу этого сделать. Например, признаться в любви или напомнить кому-то о долгах. Или попросить у какого-нибудь деспотичного начальника неочередной отпуск. Или попросить повышение зарплаты. Или указать на неправильность в чем-то поведении. Или в поведении того человека, от которого я очень сильно завишу. Я бы, например, хотел ему об этом сказать, если меня этот человек сильно обидел. Или поступил со мной крайне неуважительно. Я бы очень хотел сказать ему о неправильности в его поведении, что так делать нельзя. То есть я бы очень хотел сказать о чем-то очень важном для меня. Но не могу себе этого позволить. Потому что если я это скажу, то будет еще хуже. И это напряжение может оставаться круглые сутки, потому что я ведь так и не высказал. Я ведь так и не оказался понятым, я не донес свой внутренний мир до человека. И это круглосуточное напряжение может проявляться в виде стискивания и скрежета зубов во время сна. Если мы рассматриваем полость рта, то через него мы принимаем пищу, причем не только физическую. Например, если нам неприятно что-то слышать, или нам предстоит какая-то неприятная беседа, то мы инстинктивно смыкаем губы и челюсти, как бы не давая ситуации проникнуть в нас. Это напряжение накапливается и нарушает обмен веществ во рту. То есть микроциркуляция кровеносной системы ослабевает. Когда это напряжение происходит регулярно и становится фоновым, то мы даже его уже не замечаем. Параллельно, конечно же, внутри накапливается негодование, которое мы боимся высказать. И это, конечно же, дает дополнительное напряжение в этой зоне. Из-за того, что кровоснабжение ротовой полости нарушается и возникают застойные гнилостные процессы, вот это вызывает неприятный запах изо рта или проблемы с зубами. При этом мы можем не наблюдать каких-то явных физиологических причин для его появления. Также гнилостное место благоприятно для образования грибов или кандидоза. Знаем, да, что кандидоз может образовываться даже во рту. Человек может долго терпеть напряжение. Поэтому, натерпевшись этой боли от внешнего мира, он теперь сам начинает кусать других. Человек не может ничего с этого поделать, но его так и тянет на сплетни и обидные злые слова. В результате от того, что человек кусает сам своими зубами, да, умы других людей, также возникают проблемы с зубами. Например, пародонтоз может появиться, если мы своей речью подрываем чьи-то устои или чей-то фундамент жизни. Десны поддерживают зубы. Эта болезнь может появиться, когда мы расшатываем или вышибаем из людей опору. Например, законы, традиции или моральные принципы. При этом мы не даем людям более лучшей альтернативы. Или мы сами для себя потеряли ориентиры. Мы не можем чувствовать собственный ориентир, да, собственную поддержку. И мы можем бояться даже говорить об этом. То есть, если кто-то заводит вопрос об этом, о том, каковы наши ориентиры, о том, какой наш фундамент, то нам страшно об этом, может быть, говорить. Вот. О других заболеваниях этой зоны мы поговорим в следующем эфире. Вот. В следующем эфире мы будем рассказывать про проблемы с щитовидной железой, немного скажем о заикании, о проблемах со слухом, о проблемах с руками, с мышцами, и немножко поговорим о туберкулезе. Если какие-то вопросы есть.
Да, если есть какие-то вопросы, то мы их рассмотрим через небольшую музыкальную паузу, пока есть возможность написать быстренько свой вопрос. Если вы этого не сделали, сделать это нужно прямо сейчас, тогда есть возможность попасть у вас в эфир. Ну, а легче всего просто позвонить, ничего печатать не нужно, просто набрать в скайпе наш логин Веда Радио, позвонить через несколько секунд после той самой музыкальной паузы. Вот и звонок у нас уже появился. Роман Борисович Егошин по-прежнему здесь у нас в студии. И к нашей беседе мы еще подключаем нашу слушательницу. И сейчас от нее же самой мы узнаем, как ее зовут и с каким вопросом она попала к нам в эфир. Потому что она уже попала к нам в эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Напомните
меня
нам, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна.
И откуда вы?
Я из Тольятти.
Из Тольятти, Татьяна.
Да.
Очень приятно. Ваш вопрос...
Мой вопрос вот таков. Я не могу никак добиться, у меня вот такая проблема. На ногах сначала у меня как бы одеревенел палец большой, а потом стала как бы костенеть вот вся нога. Вот что это может быть? Это остеопороз проявление или это что-то связано с сосудами? Может мне Роман как-то хоть чуть-чуть направить в этом?
То есть у вас остеофиты, да, образовались?
Нет, у меня ничего нет. Они вроде бы как бы вот шевелятся, ничего нет, никаких наростов, ничего. Ну просто как бы вот чувство одеревенения.
я понял. Это нервная система.
Это нервная, да, система?
Если вы если чувствительность органа теряется, означает, что поражена нервная система.
Нет, чувствительность есть.
А в чем тогда деревенение?
Вот какой-то, вот как будто не мой палец. Я никак вот объяснить даже не знаю. Как будто вот он что-то там внутри, как будто вот. И еще меня беспокоят очень судороги. Вот судороги ночные.
Ну, это опять же нервная система.
Здесь, это нервная система.
Да, судороги это однозначно. Ну, конечно, там еще участвует, может быть, так скажем, специфическая нервная проводимость внутри мышц. То есть мы можем и мышцы еще посмотреть при этом. Но, в принципе, нервная система. Сон у вас нормальный?
Сон, в принципе, нормальный. Бывает, конечно, не усну, если рано не лягу. Я вообще-то жаворонок, рано ложусь, рано встаю. А в принципе так сон нормальный. Но вот по ночам почему-то судороги. Ночью проснусь, у меня может свести ногу ужасно. И я начинаю прям.
А есть склонами к запорам?
Нет. Нет.
А с зубами проблемы?
А вот с зубами проблемы. Ставлю импланты сейчас, вот костную мне нарастили ткань, что-то с носом проблемы после этого стало, синуслив сделали. Вот как бы вот да.
Варикоз.
Варикоз вроде бы ставят, да, но сильно выраженного нет. Такого, что...
Суставы на ногах.
А как понять суставы на ногах?
Ну, болезненность есть какая-то.
Да нет, нет, вроде нету. Но я хожу, занимаюсь фитнесом 2 раза в неделю, там йога, там все такие силовые всякие у нас такие нагрузки уже много лет.
А молочных продуктов много употребляете?
Вы знаете, у меня непереносимость лактозы, как-то я себе так определила, потому что мне вот какие таблетки приписывают, и если находится там лактоза, мне плохо становится. И я как бы мало.
А позвоночник есть какие-то там, ну, грыжи
есть,
или боль?
Есть, нет, грыжи нет. У меня вот этот лордоз там поясничный, шейный у меня отдел весь проблемный, и грудной, и поясничный, короче.
Ну... Тут, конечно же, в комплексе нужно на это все смотреть, но по нервной системе у нас будет через один день эфир. Вот. Но базовым я бы вам порекомендовал вернуться к нашим первым эфирам, которые касаются костной системы, скелета. Вот. Угу. И там как раз будет описано те вещи, о которых нам нужно, о базовых вещах.
Это когда это будет, Роман?
Нет, это были эфиры, да, посвященные костной системе. Там вот в названии предыдущих эфиров, это один из первых эфиров, то есть второй или третий. То есть там как раз половина как минимум ваших проблем, они укладываются в одну лекцию.
Ее где-то можно посмотреть, да, послушать?
А они же в архиве есть у нас.
Ага,
скачать бесплатно. Там и это комплексная сфера, то есть там и зубы включены, и скелет, позвоночник, и варикоз. То есть это, так скажем, относится к одной палитре заболеваний, и они по одному принципу, так скажем, проявляются.
Ясно. Вот. Все, спасибо большое. Тогда я туда загляну и все подробно послушаю.
Пожалуйста.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну вот, спасибо нашей слушательнице за то, что присоединилась к нашему эфиру. Есть у нас еще вопрос в письменном виде, который я весь не буду зачитывать, но скажу только, что он касается глаз. Вот я Роману Борисовичу его зачитывала. Что по поводу глаз у нас, болезни глаз?
По поводу глаз у нас, может быть, через эфир также будет посвящен отдельный эфир проблемам, в том числе проблемам с глазами. Поэтому... Немножко наберемся терпения, и в свое время мы для всех раскроем эту тему более широко и полноценно.
Да, поэтому слушайте, тоже интересно еще впереди и нужное. А сейчас, прямо сейчас, у нас еще один наш слушатель, даже их, похоже, двое, мы с женой слушали внимательно наш эфир, и у них есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Алексей или Александр?
Александр, да.
Александр. Очень приятно. Откуда вы, скажите, пожалуйста?
Мы из Риги, но сейчас как бы в Лондоне находимся.
Угу. Вас очень хорошо слышно, и мы с удовольствием послушаем ваш вопрос.
Отлично, спасибо. Ну, жена спрашивала насчет резания зубов ночью, и в связи с тем же плечи, да, как бы слишком напряженно, и накапливается как бы такое, ну, тяжесть плечах тоже. Как с этим бороться и что делать?
Ну, смотрите, здесь идея какая, что все, что мы описывали в прошлом и в этом эфире, это нужно в себе обнаруживать потихоньку. Mm-hmm. Вот эта неспособность узнать себя, непонимание себя узнать. Мы, конечно же, в конце следующего эфира расскажем кое-какие практические рекомендации, как можно в психике своей эти вещи, ну, перенаправить. Mm-hmm. Вот. Но основная идея какая? Основная идея заключается в том, что у меня не хватает времени, сил, возможности познакомиться с собой, со своими потребностями. Я себя не понимаю. Я живу в постоянном стрессе, я не понимаю себя. Я не понимаю других людей. Я не могу взаимодействовать и общаться открыто, свободно. Вот. И это перегружает. Это, то есть люди постоянно от меня чего-то хотят и чего-то от меня требуют. Жизнь от меня. У меня создается такое ощущение, что жизнь от меня чего-то постоянно хочет и требует. Я ее не понимаю, и мне, когда я не понимаю, я закрываюсь, да, от нее, то она как будто меня грузит постоянно обстоятельствами, заботами, обстоятельствами, задачами. И этот груз складывается на шею и на плечи. Дает там это напряжение.
Ну, то есть это как бы просто вопрос, как бы, как восприятие жизни больше, чем.
Да, да. Мы будем потихоньку выходить в следующих эфирах к более глубоким ключам понимания устройства психики. То есть, например, мы поняли, да, на прошлых эфирах, что, ну, нужно любить. И на позапрошлых эфирах мы поняли, что нужно чувствовать себя полноценным и знать свои желания. На позапрошлом еще эфире мы поняли, что нужно свою роль полноценно проигрывать. Но эти все вещи, они, ну, просто по щелчку пальца, да, они же не появляются. Нам же нужно как-то уловить, откуда, вот, нажать на ту кнопку, да, в нашей психике, и что мы взяли, вот так вдруг открылись, и вдруг начали понимать себя. Все эти вещи, они лежат в более глубоких плоскостях мировоззренческих. То есть, вот я родился, да, мама мне сказала, например, туда ходи, там снег в башка не попадет, а туда ходи, там попадет. И у меня сразу рефлекс, как бы, мир зло. Я не понимаю, почему мир такое зло, почему этот мир меня породил, он же такой хороший. Ну, он меня родил, он мне мороженое, да, дает. А с другой стороны, как бы, снег башка попадает. То есть очень противоречивая личность этот Бог. Он в одной руке у него пряник, да, в другой кнут. И если до моего сознания родители не донесли, не уложили, что это сущность вот этого разнообразия мира, да, что я, например, могу плакать, а могу смеяться. У меня же тоже могут быть такие эмоции. Причем они же тоже противоречивы. Каким-то образом они упакованы в одном человеке. Так же, как в мире есть, например, колючки, да, кактусы. Есть красивые пахнущие орхидеи, да. Есть грибные ямы. А есть холодильник с мороженым. Вот как это в одном мире может умещаться? Вот. И здесь, ну, в конце этой лекции, да, последней, ну, предпоследней, которая у нас будет, вот, у нас будет такая идея озвучена, что, ну, в первом приближении нам нужно давать себе просто время, просто выключаться хотя бы от внешней суеты, давать себе просто время, полчаса побыть наедине с собой. 15 минут, если нету, да, такой возможности. Просто полежать и просто посмотреть в потолок. Просто дать возможность сознанию отцепиться от этих всех забот и хоть чуть-чуть, хоть на какое-то время соприкоснуться с собой. Чем реже мы это делаем, чем реже мы привыкаем чувствовать себя, познавать себя, понимать себя, тем эта функция для нас, ну, возможность этого делается все болезненнее для нас. Мы все больше боимся с этому, потому что там накапливается вот эта боль, вот это внутреннее, ну, скажем, непонимание, вот это вот там постоянно кто-то кричит, чего-то кто-то требует, мы ему затыкаем рот там конфеты, мороженым, да. Mm-hmm. Вот. И это вот это похоже на воспитание ребенка. То есть, если мы привыкаем ребенка просто ну, когда он какие-то потребности выражает, мы его там за мультик садим. Там, ну, какие-то такие временные способы анестезии, что ли, придумаю. конфетку, там, мультик, лишь бы отстал, лишь бы, ну, перестал скулить. Как-то отмахиваемся. И также, если мы от внутреннего мира привыкли вот так с ним обращаться, то у нас способность понимать себя, устанавливать контакт, она атрофируется. И теперь ребенок этот подрастает, у него неудовлетворенность все больше и больше, да. Потом, когда такой ребенок вырастает, мы которого постоянно пичкали, мы теперь его еще сложнее его понять. Он закрывается от нас, да. Поэтому здесь именно будет сложность такая. Вот мы поговорим, когда о щитовидной железе, как она влияет на весь организм, на гормональный фон и на кучу-кучу всего еще. Больше всего, конечно, страдают, ну, по статистике, щитовидной железой женщины. Вот. Но это все указывает на то, что человек испытывает груз ответственности. Он не понимает, он, то есть мир давит. Я не могу его. Я не понимаю себя, не понимаю мира. Поэтому я ощущаю, что он постоянно давит. Он от меня чего-то ждет, чего-то просит, чего-то хочет от меня. То есть, ну, это ситуация, которая решается более высоким, ну, принципом, что ли. Когда я начинаю мировоззрение свое, в принципе, рассматривать свое мировоззрение. То есть я ложусь и говорю себе, я тут, ну, кто вообще? Я тут зачем вообще? Тот, кто меня создал, он какие планы вообще на меня? Поиздеваться надо мной решил? Вот он создал такое вот сложное устройство, человеческий организм, да. Вот у меня такие качества. Вот Господь, он такое интересное существо, он создал Биг Бен или Эйфелеву башню для того, чтобы потихоньку подрезать, кидать в нее бомбы, туда термитов загонять, кислотой обливать. Если рано или поздно, ну, нужно найти время какое-то и просто вот этот внутренний мир, да, или ребенок, который постоянно кричит, платит чего-то, начать с ним как-то взаимодействовать, как-то слушать потихоньку, как-то открывать уши тому, что происходит внутри.
Скажите, если можно еще, вот она спрашивает тоже как-то по-русски, по-моему, анемия, да? Есть понятие, это с этим может быть как-то связано, или это немножко что-то другое?
Ну, анемия, она больше относится к вот этой костной системе, когда мы описывали самые первые эфиры, костная система, варикоз, проблемы с зубами, анемия, усталость, слабый иммунитет. Вот.
А еще запись есть этого эфира, возможно, найти?
Да, да, она так и называется, по-моему, там, в названии лекции участвуют проблемы с костной системой. И там также, может быть, в анонсе, в печатном тексте слово «анемия» не проскакивает, но во время лекции она также обсуждается. То есть анемия – это связано с слабой связью с жизнью. Вот это ощущение, что жизнь на меня грузит, давит, выжимает из меня соки. И это одна из форм, когда падает мой жизненный потенциал. То есть я теряю радость от жизни. Чем больше грузит меня жизнь, тем больше я ее боюсь, тем больше она меня, ну, страшит, так скажем. Это все подсознательно происходит, потому что снаружи человек может очень активно, ну, в этом состоянии находиться трудно. Во-первых, меня любить перестанут, да? Мне нужно себя как-то вот подстегивать, выгонять из этого состояния. Пытаться быть там рубаха парня или рубаха там, женщины, да, какой-то. Поэтому внешне может это не проявляться. Это какие-то глубокие слои отчужденности, страха и ощущения враждебности, что мир, он... Чтобы мне выжить в этом мире, мне нужно очень много работать, мне нужно соответствовать его требованиям, иначе я попаду к нему в немилость, так скажем. Надеюсь, я как-то помог вам раскрыть.
Спасибо большое. Будем тогда слушать следующий
эфир. Александр, записи всех эфиров можете найти в разделе «Прямые эфиры». Выбирайте Игошин Роман Борисович. И вот там среди первых, насколько я поняла, эфир, о котором мы говорили.
Они уже прописаны, название, да?
Вот еще не прописаны, но скоро будут. Так что можете заходить скоро. Спасибо вам. Я вижу, что у нас на очереди 3 звонка. Все, кто нам звонил, я все звонки видела и приму ваши звонки в порядке очереди. Так что не беспокойтесь, ожидайте. Но времени у нас совсем мало, поэтому понемногу уделим каждому вопросу времени. И вот Артем у нас следующий на очереди. Если он не убежал никуда, то сейчас мы его услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто же это? Это не Артем, похоже, а кто?
Нет, это Татьяна.
Татьяна.
Я постоянный ваш слушатель. Вот сегодня... Здравствуйте, Роман Борисович, Олеся. Сегодня был как раз очень злободневный такой нужный для меня эфир. Вот меня уже много лет, я не знаю, мучают вот эти спазмы шеи. Они возникают в любой момент. И вот в левой стороне так все сворачивает, прям как-то все вот закручивает, я мучаюсь. И, в общем-то, к врачам, ну, как бы нет объяснений, ну, не получаю я ответа. И вот сегодня как раз вот от вас ответ получила, почему все происходит. Если я правильно поняла, то причина в закрытости, вот, в какой-то личной закрытости к миру.
Ну, это одна из поверхностных причин, потому что мы же не просто так закрываемся, да, от мира. Вот мы просто у нас какой-то был опыт, мы его не переварили. Нам кто-то сделал бобо. Вот. Сделал именно так сильно, да, то есть. И это было связано именно со сферой общения, эта боль, это страдание. То есть мы очень хотели быть поняты кем-то. И нами очень сильно в этот момент пренебрегли. У нас был очень сильный порыв, желание что-то донести до человека, поделиться своей болью, переживаниями, поделиться обидами, да, своими какими-то. То есть у нас было нечто, что-то такое ценное, что мы обязательно хотели, чтобы мы были поняты. Это могло быть в поведении даже в нашем. То есть мы, например, ну, самое простое, я хотел, например, выйти к доске, там, рассказать стихотворение, тянул руку, да, но сосед на мной подсмеялся, сказал, о, что там, типа, выпендриваешься, самый умный, что ли, никто не выучил. То есть я захотел себя как-то выразить, как-то проявить, и мне было очень горячее желание, но я почувствовал, что получил удар в этот момент, и это меня очень могло сильно напрячь, закрыть. Я почувствовал очень сильное непонимание себя. Мне, ну, это создало во мне очень сильное страдание, которое я не смог пережить. Страдание связано с самовыражением. Страдание связано с тем, что меня не поняли. Вот. Или страдание связано с тем, что ну, меня в какой-то степени лишили свободы. То есть я попал в ситуацию, в которой меня очень сильно ограничили. Кстати, в следующем эфире мы вот эту идею, как именно ограничение свободы, связанное с этой зоной, будем более широко и детально обсуждать.
Ну, вообще-то, как раз вот то, да, на самом деле, вот такая вот зажатость, она существует, поэтому я сразу заинтересовался.
Да, возможно, возможно, придется прослушать этот эфир несколько раз, и количество перейдет в качество. В какой-то момент у вас родится свое собственное понимание, и оно придет интуитивно, просто ну, вызреть, так скажем. Поэтому...
Ну, да, это все естественно. Ну вот еще такой вот возникает, ну как бы что ли, вопрос, что ну, ведь если... Ну а как вот изменить себя? Вот это же очень трудно вот по-другому начать смотреть на мир. Ведь это как-то, наверное, мне кажется, почти невозможно вот изменить себя.
Да, поэтому мы не занимаемся тем, что мы изменяем себя. А мы занимаемся тем, что мы образовываемся, мы узнаем, мы получаем карту. Карту. Мы учимся просто себя понимать.
Вот мы, это ну... вот то, что вы говорили предыдущему слушателю, прислушиваться больше к себе.
Ну смотрите, да, когда у меня откуда свобода-то появляется? Откуда появляется понимание? Того, что я ну, знаю, как бы, что происходит. Вот у меня есть карта, у меня есть. Когда, например, в соответствии с картой, да, то есть я что-то знаю, я понимаю, и у меня есть возможность куда-то двигаться, что-то делать, что-то предпринимать. Например, у меня ну, сломался кухонный комбайн, я не знаю, что с ним делать. Но у меня есть инструкция, там написано, что кухонный комбайн не любит, например, что он работает больше, чем полчаса подряд. Вот. Он не любит, когда туда суют пальцы, а там от того вот он перегрев возникает. То есть у меня есть инструкция, там описывается, что вот этого нельзя делать вот с комбайном. И у меня сразу появляется свобода. Я, из-за знания у меня появляется свобода. Я понимаю, что так, как можно взаимодействовать с этим комбайном, чтобы он работал. Так же и я, когда начинаю понимать, изучать себя, когда я начинаю от других людей слушать о том, как устроен человек. И это знание, если оно во мне резонирует, оно мне ложится, потому что оно может еще и не резонировать, не ложиться. Вот. То есть, почему оно может не резонировать или не ложиться? Потому что тот человек, который рассказывает о знании о человеке, да, он может находиться на совсем другой плоскости бытия. А я нахожусь в своей плоскости бытия. И, например, он мне может рассказывать континентальную карту, да, Земли, там, что есть Африка, Америка, там, Австралия. А я сижу в деревне Внуково, там какая-то, да. И там у меня просто есть улица Ленина и улица Мира. И когда он со своей колокольни начинает рассказывать про континенты, а мне бы просто разобраться, что есть просто улица там Степана Разина пересекается с улицы Ленина, чтобы мне добраться там до сельской почты, да. Поэтому какое-то знание, хотя они все говорят знания о человеке, о психологии, да, но они могут быть разного полета. Поэтому нужно то, что по зубам вам, потихоньку адаптировать тот кусок знания, который вы можете переварили, адаптировали, родилось какое-то понимание, выходите на уровень там областной, например, да, что вот есть деревня Внуково, есть деревья там,
какая-то еще. Благо, что у нас тоже есть еще записи этих эфиров, и можно действительно все переслушать, если понадобится, несколько раз. Спасибо вам, Татьяна, за звонок. До свидания. Следующий у нас на очереди был Дмитрий. Он также позвонил нам, и я надеюсь, сейчас ответит на мой ответный вызов по тому же скайпу. Мы снова пообщаемся, после чего еще один звоночек примем и вот так и проведем это время. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Вы уже в прямом эфире. Мы вас все слышим.
Я. Ваш вопрос. Я слышу?
Да.
Вот приветствую вас. Как раз включил сегодня прямой эфир в конце, когда говорилось про зубы и про проблемы вот с зубами, с парадонтозом. Я вот тоже хотел спросить, у меня уже, не знаю, лет, наверное, 10 проблемы. И начали с зубами, что зубы стали расшатываться, там выпадать, причем даже там и здоровые, да, вроде зубы целые. Вот этот процесс продолжается до сих пор. И вот, конечно, тоже там было сказано, что это напряжение внутреннее, накапливается запах там изо рта. Вот, и потом, когда то есть скапливается, возникает желание как бы укусить ум другого человека. Я, в принципе, себе это вижу. Но понимаю, что нужно как бы с этим бороться. Но есть ли какие-то конкретные советы, вот, что делать в этой ситуации? Да?
Дмитрий, а можно уточнить ваш возраст? Я прошу прощения.
47 лет.
Сколько?
47.
47 лет.
Угу. Дело в том, что то, что вы слышали, оно было вырвано немножко из контекста. То есть, прежде чем я начал говорить о конкретных заболеваниях, была проделана очень такая обширная вспомогательная работа, потому чтобы нам к этому подвести. То есть, мы обсуждали глобальные вопросы, связанные со спектром этих болезней. То есть, как сознание начинает так изменяться, да? Что возникают эти болезни. То есть мы как раз давали карту, да, эту, в которой описывали прошлый эфир и начало этого эфира, половина этого эфира. Вот мы обсуждали именно на глобальном вопросе, какие процессы происходят в психике, из-за чего вдруг это все падает на физический план в такой или иной форме.
Посоветуйте прослушать эти эфиры еще раз, да?
Да, нужно увидеть контекст, в котором это все было сказано. Потому что если мы просто вырываем из контекста, например, мы можем в любой книжке прочитать, что зубы от того, что кусаемся, там варикоз от того, что не хотим идти, наша жизнь болото, легкие от того, что нет свободы в жизни, там кто-то нас подавляет, да, давление обстоятельств. То есть это ничего нам не дает. Мы получаем это знание, но оно оно у нас не работает. И поэтому, чтобы нам понять нужно, что эти болезни не от каких-то эмоций, откуда взялись эти эмоции. Вот. Мы не можем сделать что-то с этими эмоциями, там, выкинуть их, поменять, потому что это более, они за их появлениями стоят более глобальные процессы, более глубокие. Даже если мы отрежем веточки там у дерева, то дерево все равно продолжает расти и вырастут другие веточки. То есть так же, как, например, если я пытаюсь быть очень вежливым, ну, например, там болезнь возникает из-за грубости, да, в общении, там, ну, с горлом, например, проблемы. Вот я стараюсь, ну, просто говорить очень вежливо, но тенденция сама во мне, которая повлекла грубость речи, да, она никуда не делась. И означает, что она может вылезти в другом месте, ударить по какому-то другому внутреннему органу. Поэтому здесь нужен обязательно комплексный подход. Здесь не пойдет просто вот так линейно смотреть, как бы есть эмоция, уберем эмоцию, и не будет. Иначе бы все уже давно были здоровы, потому что информации ее очень много на эту тему. Буйно очень. Ну, как сказать, слишком очень много, и она достаточно доступна. Это не секрет. Но так, чтобы так это понять, чтобы мы могли увидеть корень этого всего и могли на уровне своих системы ценностей, да, как-то взглянуть по-иному. То есть мы карту, мы видим карту. В этой карте мы сейчас в тупике. Мы не можем выйти из тупика. Тупик означает, уперлись головой в стену, болеем. Мы не можем ее, ну, мы не можем понять, как вы. Ну. И нам говорят, что это болезнь из-за того, что вы уперлись головой в стену. Хорошо, я теперь что сделаю? Я теперь не буду головой в стену упираться. А куда я пойду? Какой мой маршрут? Если, вот, если я не буду эту эмоцию испытывать, то какой мой маршрут? Откуда вообще этот маршрут появился? То есть нужно обязательно более широкое понимание, более глубокое и широкое. Иначе, например, если мы даже решим проблему с грубой речью, то у нас останется проблема с завистью. Если решим проблему с завистью, останется проблема с гневом, да? Мы не можем их просто так отщелкивать, потому что это всего лишь листочки на дереве. Надеюсь, я смог донести свою мысль.
Ну, я вот чувствую, что очень актуально для многих переслушать этот эфир и даже предыдущие. Так что постараемся запись этого эфира выложить как можно быстрее у нас в разделе «Прямые эфиры». Дмитрий, вам тоже спасибо за участие, что помогаете нам своими вопросами более детально разобраться в этом. Спасибо. И еще я вижу, что Лариса ожидает звонка. Я думаю, что она должна быть еще на связи и ждет, когда же сможет задать свой вопрос, и я сейчас перезваниваю, чтобы предоставить такую возможность. Это будет у нас последний вопрос в этом эфире. Остается совсем немного времени. Собственно говоря, время-то у нас вышло давно, но мы, как всегда, задерживаемся, чтобы успеть ответить на ваши вопросы. Вот если сейчас Лариса не ответит, то, возможно, что-то с сайта зачитаем. Ну вот, например, Дина написала, вот ведь все про меня, что же теперь с этим делать? Ну, уже объяснили вы, Роман Борисович, что с этим делать и на что приблизительно хотя бы обратить внимание. Как-то нужно копать, насколько я поняла.
Ну, нужно просто понимать.
Понимать.
Да, мы учимся, мы узнаем, понимаете. Идея в том, что мы себя узнаем. Мы себя узнаем таким, таким, таким. И теперь начинаем это, с этим считаться, это учитывать. Болезнь мы пренебрегали очень много чем какими-то своими особенностями. Мы с собой пренебрегли, мы ударили, мы побежали в океан забот наших, работы, каких-то проблем. Вот, и перестали полностью сверяться со собственными приборами, с барометрами. У нас где-то стрелка легла в красную зону, где-то высохла тормозная жидкость, да, где-то еще там фильтр забился. То есть мы перестали просто наблюдать за собой, перестали изучать себя. Потому что, например, ученые говорят, что одна клетка, даже живая, да, она по своей сложности устройства превосходит любой современный мегаполис, например, Токио. И это просто одна клетка. Вот. Представьте теперь, что из себя представляет человеческий организм полностью. И вот мы абсолютно не знакомы с этим, мы это никак не изучаем, мы этого, ну, так скажем, относимся к этому, ну, к организму, да, или к своей психике достаточно топорно. Так же, как топорно мы относимся к построению взаимоотношений к себе подобными, хотя бы. Говоря уже о каких-то там высших существах, высших сфер. Потому что все, что мы делаем, это мы образовываемся. Если у нас есть понимание, карта, да, то мы знаем теперь, как ориентироваться, что делать. В этой карте обозначены тупики. Вот так вот нельзя, вот так нельзя, а вот так нормально. Просто мы слушаем, слушаем периодически, переслушаем, переслушиваем. Вот. Для многих слушателей очень важно первый эфир прослушать, потому что в первом эфире мы даем как раз самые базовые причины, фундаментальные, откуда берется болезнь. И каждый последующий эфир – это вырванный кусок из контекста. Если мы слушаем просто вот этот эфир и кусок этого эфира, то будет очень трудно понять то самое древо, да, возникновение болезни, корень которого был заложен в первых эфирах. Надеюсь, что это как-то ясность какую-то принесет в наших умах. Надеюсь, что как-то помог вам.
Да, спасибо. Вот я думаю, что вы сможете ответить на последний уточняющий вопросик от Надежды. Во-первых, она пишет: большое спасибо за эфир. Услышала про патологии общения и нашла их у себя. Подскажите, пожалуйста, помогает ли лечение корой по методу Торсунова вылечить данную патологию? Насколько я знаю, есть там бесплатные консультации, которые можно найти на сайте torsunov.ru.
Да, есть консультация, но кора же, она действует на более грубый план, она может какие-то тонкие каналы прочистить, но тенденция психики она не убирает. Поэтому если есть какие-то реальные уже нарушения в теле, да, уже органические нарушения, функциональные, то мы лечением можем как-то поддержать тело. Это воздушная подушка, да, чтобы лечение увеличивает ресурс органа. Если мы просто увеличиваем ресурс, это дает нам возможность или время, этот как пит-стоп, да, тайм-аут дает больше нам дает времени на то, чтобы мы осознали о том, какова причина этих патологий. Потому что лечение, да, или медицина, когда нам кто-то помогает, реально помогает, не просто у нас есть медицина, а есть кто-то, лекарь, да, который нам помогает с этой болезнью решить, это одна из форм хорошей кармы. То есть, так же, как, например, у нас есть дополнительные деньги, да, или дополнительное время какое-то, тоже признак хорошей кармы человека. Это означает, что у нас появляется возможность сделать больше, чем мы могли бы сделать с меньшими деньгами, да, с меньшим здоровьем. Вот. И нормальный врач, в полном понимании этого смысла слова, он делает физическое лечение, выполняет как вспомогательную функцию. Основная задача врача всегда, настоящего врача, который хочет исцелить человека, это помочь человеку прийти к такому пониманию, к здоровому пониманию себя, к здоровому пониманию мира. Потому что какая-то болезнь, если у нас, означает, мы как-то по-больному воспринимаем себя и по-больному воспринимаем мир. Поэтому возможность лечиться, физическое тело, да, она дает этот ресурс времени, ресурс органов, для того, чтобы они не развалились, не распались, не взорвались, да, там. Совсем им плохо не стало к тому моменту, когда мы поймем это здоровое понимание мира. Впитаем его, да?
Спасибо, Роман Борисович, спасибо за всю эту лекцию сегодняшнюю, за это общение. И будем надеяться, что через недельку вы снова к нам сюда заглянете, и мы продолжим.
Спасибо, Олеся, спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. До встречи в следующем эфире.
До свидания.